Сегодня мы с вами будем говорить о том, как роль Духа Святого связана с появлением Церкви на земле. Какую роль сыграл в этом Святой Дух. И в конце собрания у нас есть даже такая традиция, мы поздравляем наших братьев и сестер с днем рождения. Потому что вот этот день рождения нашей земной жизни для многих это такой памятный день, когда-то Бог дал жизнь. И мы поздравляем вот с днем рождения, с днем Пятидесятницы. Мы можем поздравить каждого уверовавшего в Иисуса Христа. Потому что этот день, день Пятидесятницы, можно было бы назвать днем рождения Церкви. Произошло что-то уникальное. На земле появилась церковь, которой до этого не было, и Иисус об этом говорил. Когда был на земле, Он говорил ученикам: «Я создам церковь Мою». Это было в Божьем плане. И в какой-то момент вот эта тайна о церкви, вот она появилась. И это был день Пятидесятницы. И поэтому, когда мы думаем о церкви, мы должны задавать себе вопросы. Случайно ли появилась церковь на земле? Как сегодня в разных местах появляются новые церкви? Каким образом? Какую роль церковь должна занять в моей личной жизни? Нужна ли нам церковь? В чем заключается жизнь церкви на земле, ее миссия? Что ждет церковь в будущем? Когда мы думаем о церкви, мы должны задавать себе вот эти вопросы, может быть, и многие другие. И поэтому сегодня было бы уместно посмотреть на тексты Писания, которые и говорят, как вообще родилась церковь, как жила первая церковь, которая появилась на земле, через какие испытания эта церковь проходила, как она росла и какое будущее Бог приготовил церкви. И давайте мы откроем, у кого есть Библия, у кого нету, можете посмотреть на слайд, книга «Деяния святых апостолов», 2 глава, с 38 стиха, это момент описания вот этого праздника, это кульминационный момент. Петр проповедует, и во время проповеди он призывает людей уверовать и покаяться. И написано так, с 38 стих. «Петр же сказал им: покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». И что произошло дальше? 41 стих. «Итак, охотно принявшие слово Его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000». Это кульминация праздника Дня Пятидесятницы, потому что вот именно в этот момент на земле появляется Церковь Иисуса Христа. Как отличить истинную церковь от ложной церкви? И самый первый признак истинной церкви, который мы видим здесь, это истинная церковь, это та церковь, где проповедуется Евангелие. Как появилась церковь на земле? Не просто так Дух Святой сошел на землю, но Он воздействовал на сердца людей во время проповеди, когда Петр проповедовал об Иисусе Христе, объяснял, почему Он умер на кресте, говорил о Его воскресении и обличал людей во грехах. И именно в этот момент Дух Святой воздействовал на сердца людей. Он их просвещал относительно познания Иисуса Христа, Он их обличал во грехе, именно Дух Святой сокрушал сердца, и люди уверовали и присоединились к церкви. Так появилась церковь. Бог отвел особую роль Сыну Божьему. Он должен был выполнить на земле миссию искупления, взять на себя наши грехи. Но также особая роль в Божьем плане спасения была отведена Духу Святому. Потому что если бы Бог не излил на землю Святого Духа, никто бы не уверовал. Церковь не смогла бы пройти на земле через все жизненные испытания и остаться верной Богу и Его истине. Никогда не смогла бы. Евангелие не распространилось бы, как Иисус сказал, что вы будете мне свидетелем в Иерусалиме, Иудее, Самарии, даже до края земли. Без Духа Святого этого никогда бы не было. Никто бы не уверовал, никто бы не покаялся, церковь бы не выстояла и не выдержала бы все испытания. И именно особую роль Бог отвел и Духа Святого. И точно так же, как написано в Евангелии, что когда пришла полнота времени, Бог послал на землю Сына Своего, точно так же можно сказать и о роли Святого Духа. Когда пришла полнота времени в Божьем плане спасения, Бог изливает на землю Дух Святой, и на земле появляется церковь. И поэтому Бог в образовании церкви использует людей и проповедь Евангелия. Церковь утверждена на проповеди Евангелия. И сегодня на земле есть очень много религиозных течений, религиозных организаций. Некоторые из них имеют тысячи последователей. Может быть, в сравнении даже христианские церкви – это малое стадо в сравнении с какими-то другими религиозными течениями. Они могут иметь очень дорогие, шикарные здания. Но если люди привлечены не к Иисусу Христу, если они привлечены к Богу не через Евангелие, это ложная церковь. Потому что истинная церковь утверждается на Евангелии. В истинной церкви должно проповедоваться Евангелие. Это один из первых признаков. Когда появилась церковь, книга Деяний дает нам некоторое описание, как жила первая церковь. Посмотрите на четыре вещи, которые были в этой церкви таким вот столпами, фундаментом жизни этой церкви. Посмотрите на 42 стих. Такое краткое описание жизни церкви. Они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. Второй важный признак истинной церкви можно определить так. Церковь состоит из рожденных свыше людей, которые в своей жизни учатся жить по Евангелию. Это еще один важный признак истинной церкви. И обратите внимание на жизнь первой церкви, что это была церковь, исполненная Святым Духом. И обратите внимание, куда Дух Святой их вел, что они делали, как они жили, исполненные Святым Духом. Четыре важные вещи, о которых описано и написано, что они пребывали. Слово «пребывали» – это говорит о том, что это они делали регулярно, постоянно. Знаете, не время от времени, не когда есть желание, не когда есть интерес, а это была постоянная часть их жизни. Вот эти четыре вещи. В учении апостолов. Сегодня, можно сказать, люди пребывают в своих грехах, в суете, в заботах. Пожилые люди больше пребывают у телевизора. Молодые люди больше пребывают у компьютера. А пример первой церкви оставил нам замечательный пример, как наши братья и сестры в Иерусалиме первой церкви постоянно пребывали, во-первых, в учении апостолов. И я бы сказал так, что вот со временем изобретения, вот наше время телевидения, люди очень много времени проводят, по 3-4 часа у телевизора. Вот человек, уставший от работы, приходит домой. Что ему хочется? Ему хочется отдохнуть. И многие для этого включают телевизор. Какие программы они там ищут? Где есть много, может быть, развлечения, юмора, где не нужно ни о чем думать, чтобы просто расслабиться и отдохнуть после тяжелого рабочего дня. И это влияет сегодня на современную церковь. Очень многие люди начинают так воспринимать церковь. Им хочется прийти в церковь в свой выходной день, воскресный, и им не хочется, чтобы их здесь грузили какими-то проповедями. Им хочется расслабиться, отдохнуть и уйти из церкви с хорошим настроением, окунуться в позитивную атмосферу. И я слышал, как некоторые руководители, они даже говорили, это нужно учитывать. Учитывать, иначе грешники к нам не придут. Если мы это будем учитывать, что самое первое, что пострадает в нашем богослужении, это проповедь Божьего Слова. Потому что это тот элемент, который больше всего не нравится неверующему человеку. Но Писание говорит, что первая церковь, они пребывали именно в учении апостолов, потому что Церковь – это не место, чтобы прийти, расслабиться и отдохнуть, а церковь – это место, куда человек должен идти в первую очередь, чтобы услышать Божье Слово, чтобы напитать свой разум Божьей истиной и чтобы в конечном итоге преклониться перед вот таким великим Богом, смириться, поблагодарить Его, преклониться перед этим Богом. И сила реформации в XVI веке, она, кстати, была связана с восстановлением библейской проповеди. У Мартина Лютера реформаторы XVI века спрашивали, просили рассказать, ну как так как произошла реформация? Как так получилось, что она оказала такое сильное влияние? И Мартин Лютер сказал очень просто. Он сказал, я просто учил Божьему Слову. Ничего другого я не делал, все сделало Слово. Подумайте о своей жизни. Вот закончится наше богослужение, вы пойдете домой. Что будет приносить вам утешение, радость и ободрение вторую половину вашего дня? Пророк Иеремия сказал в своей книге такие слова. «И было слово твое мне в радость, и веселье сердца моего». Подумайте, ведь Бог возродил нас через слово. Слово Бог использует для нашего освящения. Слово в Библии названо разными метафорами. Это живая вода, это хлеб, который питает нашу душу. И подумайте, если в вашей жизни случился какой-то кризис, пришла беда, если вам сказали, что ваш ребенок смертельно болен, или у вашей жены рак, или вы потеряли близкого человека. Я знаю, что вас будет держать на плаву только ваша вера, которая опирается на Божье Слово. То, что вы знаете о Боге, о Его замысле, о Его всемогуществе, о Его милости к вам, это будет вам настоящим утешением, настоящей радостью. Поэтому первая церковь, они постоянно пребывали в изучении Божьего Слова. Второе, в чем пребывала первая церковь, в общении. В ближайшую среду мы изучаем Евангелие от Марка, и мы читали историю о том, как Иисус проповедовал в доме, и в этот момент один из людей сказал, что там снаружи стоит твоя семья. Пришла вся семья, мать, братья и сестры, и они хотели бы поговорить с Иисусом Христом. И, наверное, все думали, что Иисус прервет свою проповедь и выйдет поговорить с родными, которые пришли. Даже если бы такое произошло в нашей культуре, и проповедник бы остался проповедовать Божье Слово и пренебрег бы своими родными, и то у нас, наверное, осудили бы. И то, что сказал Иисус, ну просто, наверное, шокировало всех, потому что Он обратился к совершенно незнакомым людям, которые сидели в этом доме, и сказал, вот моя мать, вот мои братья и сестры. Это, наверное, шокировало всех людей. И этим самым Иисус Христос, Он выразил одну очень важную мысль. Он сказал, те, кто соблюдает Слово Божье, они для меня мать, сестра и брат. Иисус Христос показал, что у Него появилась новая родня, новая семья. И кто-то сегодня может сказать, ну неужели есть какие-то более близкие узы, которые могут стать даже более дорогими, чем родственные узы. Да. И Писание говорит, это Божья семья. Люди, которые нам, ну, совершенно, может быть, незнакомые, не наши родственники, даже не наши соседи, вдруг становятся близкими, родными. И это делает Бог через Духа Святого. Он объединяет людей в Божью семью. Не так давно мне звонила мама одной нашей сестры, члена нашей церкви. Она попросила у дочки взять телефон пастыря, и мне позвонила с такой необычной просьбой, чтобы я мог повлиять на ее дочь, которая член нашей церкви, чтобы она не так часто ходила в церковь. Она говорит, мать, она не слушает, может быть, вас она послушает, потому что каждое воскресенье она, говорит, идет в церковь. И в конце она сказала так, для нее церковь уже стала дороже родной матери. И Иисус нам показывает, что да, появляется новая родня. И Один из признаков рождения свыше человека – это его любовь к братьям и сестрам по вере и его желание быть в общении в церкви. Я прочту, как об этом написал Иоанн в одном из своих посланий, первое послание Иоанна, 4 глава, Иоанн пишет так. «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего». Иногда, наверное, вы встречаете таких людей, которые говорят: «Я верю в Бога». В Бога можно верить в душе, в сердце. Церковь мне не нужна. У меня нет никакого желания и интереса быть в церкви. И Иоанн говорит, что такой человек очень сильно может заблуждаться. Если у него нет желания, если он не любит брата или сестру по вере, у него нет желания пребывать в церкви, если он пренебрежительно относится к церкви, ему нужно серьезно задуматься, произошло ли это рождение свыше. Я помню, как я ехал на машине, у меня было включено радио, где-то было на Пасху, и задавали вопросы, и, кстати, на вопросы отвечал православный священник. И один человек как раз обратился с таким вопросом и сказал что-то похожее. Говорит: вот я верующая женщина, но я в церковь не хожу. И я считаю, что церковь вообще не нужна. И я не знаю, но мне показалось, что он ответил очень интересно. Я, может быть, так и не сообразил, как ответить. Но он просто сказал. Он сказал: вот смотрите, вы говорите, что церковь вам не нужна. А Иисус Христос, Божий Сын, сказал: я создам церковь. Он считал, что церковь нужна. И вот теперь просто подумайте. Вы говорите, что она не нужна, а Иисус Христос говорит, что она нужна. Кто прав, а кто заблуждается? Мне кажется, очень просто он ответил. Конечно же, прав Иисус Христос, который знал, зачем нужна церковь. И Библия описывает очень много того, что происходит в церкви. Молитесь друг за друга. Люди в церкви молятся друг за друга. Увещевайте друг друга, носите бремена друг друга, поощряйте к любви и добрым делам, и я бы мог бы еще дальше перечислять и перечислять. Скажите, возможно ли все это делать без общения? Нет, это невозможно. И подумайте, что нас влечет сюда, в церковь. Проповеди ведь можно услышать и дома. Я знаю некоторые церкви, или даже мог бы вам дать название некоторых сайтов, где проповедники проповедуют в 3-5 раз лучше, чем у нас в церкви. Можно зайти на сайт, послушать проповеди. Можно книги хорошие читать. Можно помолиться дома. Иисус говорил: войди в комнату, в тайне помолись. Все это можно делать дома, слушать проповеди, читать книги, молиться. Что нас влечет в церковь? И я думаю, что одна из причин, которая нас влечет в церковь, это общение. Мы объединены одной евангельской истиной, одним духом. У нас есть желание прийти сюда, на это место, вместе с другими, укрепиться в вере, прославить Бога, поддержать друг друга и утешить друг друга. И это вторая важная вещь, которая пребывала церковь в общении. Я прочту небольшой стих одного христианина, который говорит на эту тему о том, что рожденный свыше христианин имеет новую семью. Это Божья семья. Послушайте, как он написал. «Подай же руку, брат, твою, где в мире ты не жил. Коль ты вошел в Христа семью, ты дорог мне и мил. Восток и запад, север к юг сливаются в хвале. В Иисусе мы и брат, и друг по всей земле». Третье, что делали они постоянно, они пребывали в преломлении хлеба. В жизни можно многое забыть. И мы говорили, что со старостью память может быть нас подводить, и мы забываем многие моменты в нашей жизни. Но Иисус Христос оставил заповедь: «Сие творите в мое воспоминание». И он даже оставил видимые знаки того, что искупление, вот то, что произошло на кресте, верующий человек забыть не может. И поэтому первая церковь постоянно вспоминала искупление Иисуса Христа. И это похоже, знаете, как в древности, когда мореплаватели, они ориентировались по звездам. И когда, например, были тучи и не было видно звезд, они теряли ориентир, они сбивались с курса, они теряли надежду, и очень многие корабли терпели кораблекрушение. И точно так, подобно этому, если верующий человек теряет Христа из вида, со временем он потеряет ориентир своей жизни. Он свернет с этого узкого пути. Пройдет еще время, и он потеряет надежду. Он будет жить вот в этой суете этого мира. Ропотником станет, недовольным. И, конечно же, очень легко потерпеть кораблекрушение в вере. Поэтому Христос – это как путеводная звезда. И вы знаете, без церкви очень легко потерять Христа из виду. И поэтому они постоянно пребывали в преломлении хлеба, которое напоминало им об искуплении. И четвертое, когда мы читаем книгу «Деяния», мы видим, первая церковь была молящейся церковью. Удивительное свидетельство их молитв описано в книге «Деяния апостолов». И мы видим в Библии два рода молитв, когда Иисус призывает нас к тайной молитве, молитве наедине, чтобы у каждого верующего было личное время с Богом, когда он может уединиться, зайти в свою комнату и разговаривать с Богом наедине. Но также в Библии мы видим и другой род молитвы, когда мы собираемся вместе и вместе благодарим Бога, вместе, как церковь, приносим Ему свои нужды. И некоторые молитвы церкви, первые записаны в книге «Деяний», например, записано удивительное свидетельство. «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны». Нам, может быть, это не надо, потому что у нас здание так старенькое. Но это удивительное свидетельство. Когда они были собраны вместе и вот так вот молились, даже вот такое было явление. Удивительная молитва церкви и освобождение Петра из темницы. Написано так. «Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Потом, когда ангел вывел Петра, он, осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называя его Марком, где многие собрались и молились. Когда Павел с Варнавой церковь отправляла их на миссионерское путешествие, они молились постом для них». И молитва – это как, ну, сравнить кровеносная система, это то, что давало жизнь. Как они расставались, даже записано в книге «Деяний», как верующие прощались, они молились. Когда Павел прощался с пресвитерами в Эфесе, написано, они преклонили колени свои и со всеми ими помолились. Или другое место. Проведя эти дни, мы вышли и пошли, и нас провожали все с женами, детьми, даже за город, а на берегу, преклонив колени, молились. Первая церковь была молящейся церковью. Как узнать? Живем ли мы жизнью, исполненной Святым Духом? Посмотрите, как жила первая церковь. Это была церковь, которая была исполнена Духом Святым. И они пребывали в учении, в общении, в молитве и в преломлении хлеба. Это жизнь первой церкви, это их кровеносная система. И если мы не будем в этом пребывать, то мы, знаете, задохнемся вот в угаре этого греховного мира. Нам нужен вот этот кислород, нам нужна вот эта жизнь, которую дает Дух Святой через эти вещи. И, конечно же, когда мы читаем книгу «Деяния апостолов», мы видим, как первая церковь сразу же на земле подверглась испытаниям. Церковь Иисуса Христа на земле проходит через испытания. И истинная церковь, она остается верной Богу. Это еще один признак истинной церкви. Она проходит испытания, но испытания очищают веру, и церковь остается верной. Давайте посмотрим на несколько испытаний первой церкви. Удивительное сочетание, которое мне хотелось, чтобы вы увидели. Отношение мира к церкви. С одной стороны, это любовь, и с другой стороны, это ненависть к церкви. Как такое может быть одновременно? Любовь и ненависть. Написано так. «Хваля Бога и находясь в любви у всего народа». Но прошло совсем немного времени, и отношение мира к церкви очень сильно поменялось. «И призвавшие их апостолов приказали им отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса Христа». И дальше происходит одно из величайших гонений на Первую Церковь. В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме. И мы знаем из истории, вплоть до IV века, при первых 10 римских императоров, церковь была гонима. Это жесточайшее гонение и преследование. Это то, что враг обрушил первое на церковь, и он хотел ее уничтожить в самом начале ее рождения, ее существования. Петр говорит, сатана ходит, как рыкающий лев. И вот первая церковь, она ощутила на себе дыхание вот этого рыкающего льва, потому что это были жесточайшие гонения. Как такое может быть одновременно пребывать в любви у народа и испытывать ненависть? Я хочу объяснить вам. Как это может быть? Мир будет любить церковь, если церковь будет делать добро миру, если церковь будет совершать благотворительность для мира, но без проповеди Евангелия. Тогда вы ощутите любовь мира к церкви. Но как только церковь начнет проповедовать Евангелие, вы можете ощутить ненависть мира к церкви. Иисус говорил, не потому что христиане такие плохие, но потому что мир ненавидит Иисуса Христа. Самое первое, кого гнал мир, это Иисуса Христа. Иисус говорит, меня гнали, будут гнать и церковь. И это вот такое первое испытание, которое было в жизни церкви, это гонение. Враг хотел уничтожить церковь. В книге Деяний записана еще одна любопытная история, которая говорит о том, что враг хотел уничтожить церковь еще через внутреннее разложение, то есть свести церковь, просто ее свет и соль, и силу на нет. Я хотел бы прочесть эту историю и немного прокомментировать. Она немного необычна, почему эта история произошла и в чем суть этой истории. Она записана в книге Деяний, 5 главе. Нету на слайдах, откройте Библию вашу, пожалуйста, Деяния, 5 глава. С самого начала я прочту эту историю. «Некоторый же муж именем Анания, с женой своею Сапфирою, продав имение, утаил из цены сведомо и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал, Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенная продажу не в твоей ли власти находилась? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу». Услышав эти слова, Анания пал бездыханен, и великий страх объял всех, слышавших это. И, став юноши, приготовили его к погребению, и, вынеся, похоронили. Часа через три после этого пришла и жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее, «Скажи мне, за столько ли продали вы землю?» Она сказала, «Да, за столько». Но Петр сказал ей, «Что это согласились вы искусить Духа Господня? Вот входят в двери погребавшие мужа твоего, и тебя вынесут». Вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши, войдя, нашли ее мертвую и, вынеся, похоронили подле мужа ее. Не правда ли необычная, непонятная история того, что произошла? Одна семья продали свое имущество, дом, и договорились принести в церковь деньги, но не все, но сказать, что это все деньги. И вот во время богослужения, наверное, когда подошло к этой части, как у нас в церкви материальных пожертвований, Анания хотел внести свои пожертвования. И в этот момент Петр под водительством Духа Святого спрашивает у него, «Анания, скажи, это все деньги от проданного дома?» И он обманывает и говорит, «Да, все деньги». И в этот момент открывается обман. И Бог наказывает его смертью за этот грех. И все понимали причину смерти. Страх объял всю церковь, потому что прямо на богослужении человек умирает за свою ложь. Представьте, что происходит. В то время в жарком климате хоронили сразу людей, поэтому написано, что его взяли и сразу же пошли хоронить. Дальше вот у меня удивляет, написано, часа через три приходит его жена. Жены в это время не было. Мы не знаем, где она была, когда шло богослужение. Она приходит через три часа в дом молитвы, богослужение идет. Сколько времени тогда проходили богослужения, если через три часа она пришла, и люди также были собраны вместе? Она ничего еще не знает, мужа уже похоронили. Она даже не знает об этом. Петр ей ни о чем не говорит и тоже спрашивает. «Скажи, а вот вы деньги, которые принесли, это все были деньги?» И она, как и муж, говорит, да, все были деньги. И тут же мы наблюдаем вторую смерть прямо во время богослужения. В чем суть этой истории? Почему она записана в этой истории? И я хотел бы дальше прокомментировать и объяснить, почему, что происходило. Посмотрите, что написано дальше. С 11 стиха. «Великий страх объял всю церковь и всех, слышавших это». Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин. Что происходило в тот момент? Бог наделил апостолов властью совершать великие чудеса и знамения, такие, как совершал сам Иисус Христос. Здесь так написано, руками апостолов совершались народе многие знамения и чудеса. Вспомните Евангелие. Что происходило, когда люди видели, какие чудеса совершал Иисус Христос? Когда Он исцелял от неизлечимых болезней, когда Он кормил людей, когда Он изгонял бесов. Толпы народа следовали за Иисусом Христом отовсюду, с Галилеи, с Иерусалима, даже за Иордана, даже еще больше с севера, отовсюду. Когда Иисус приходил, в дом невозможно было зайти. Даже помните историю, когда расслабленного через крышу внесли. Люди бросались на Иисуса Христа, хотели дотронуться, толкали друг друга. Даже ему часто приходилось проповедовать с лодки, чтобы было хоть какое-то расстояние. Но вспомните, большинство этих людей зачем шли к Иисусу Христу? Они смотрели на него исключительно как на целителя. Он им нужен был, чтобы как-то улучшить эту земную жизнь, чтобы Он их исцелил. И многие потом из этих людей оставили Иисуса Христа. Они так и остались неверующими. Когда апостолы стали совершать точно такие чудеса, представьте, только зарождается церковь. И эта церковь могла бы сразу наполниться неверующими людьми, невозрожденными. Люди, которых не интересует спасение. Христос как Спаситель, а только их интересует Бог, который может помочь здесь и сейчас. И Бог таким необычным способом отпугнул лжеверующих. Те люди, которые могли бы присоединиться к церкви по ложным причинам. Написано, что люди испугались. Возможно, они говорили, нет, мы туда не пойдем. Там люди умирают прямо во время богослужения, по нескольку человек за одно собрание. И люди испугались, лжеверующие испугались присоединиться к церкви. Но дальше написано, а настоящих верующих это не отпугнуло. Обратите внимание, 13-14 стих, контраст. «Из посторонних же никто не смел пристать к ним. Верующих же более и более присоединялось к Господу, множество мужчин и женщин». И таким необычным, странным образом Бог сохранил только зарождающуюся церковь от того, чтобы лжеверующие не превратили церковь в то, как написал Павел, имеет только вид благочестия. Силы же никакой нету, нет света, нет соли, потому что церковь должна отличаться измененной жизнью. И это было испытание, через которое проходила церковь, через внешнее гонение и через то, чтобы просто слиться с миром и ничем не отличаться от мира. Итак, это всего лишь несколько испытаний, которые мы читаем в книге «Деяний» о церкви. И мы можем сказать, что и в каждое время, в каждом поколении, и в наше время церковь Иисуса Христа, истинная церковь, всегда будет проходить через испытания. Но истинная церковь, она будет сохранять веру. Я приведу вам один пример из истории. До Второй мировой войны в Шотландии примерно 95% населения Шотландии ходили в церковь по воскресеньям. Вы можете себе представить? Почти все население страны. Воскресный день – все в церкви. После Второй мировой войны в церковь ходило 5% населения. Что произошло? Где делись все эти верующие, которые до войны ходили в церковь? И мы можем сказать, что это было испытание, это был шторм. До войны, возможно, многие люди ходили в церковь, потому что им нравилось, когда Бог их благословлял. Люди жили хорошей, благословенной жизнью. Но когда вдруг пришла война, когда все забрали, когда ничего нету, многим людям такой Бог перестал их интересовать. И это испытание, через которое проходит церковь, Мекина отделяется от семени, истинная вера очищается и еще больше укрепляется. И поэтому один из признаков, еще один истинной церкви, церковь, проходя через испытания, она остается верной Богу благодаря труду Духа Святого, силе Святого Духа. Какое же будущее ждет церкви? Мы начали сегодня собрание с момента, когда церковь появилась на земле. Вот она так жила, она проходит через испытания. Что ждет ее в будущем? Давайте посмотрите еще на несколько стихов. Деяния 6 глава, 7 стих описывает рост церкви. «Слово Божье росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и священников очень многие покорились вере». Итак, церковь растет, она умножается, она проходит через испытания. И Христос рассказывал очень много притч, и одна из притч, которую Он рассказал, как раз была и посвящена тому, как на земле будет расти церковь. Это притча о зерне горчичном. Иисус рассказал ее, и такая притча. Оно, Царствие Божие, как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеянное восходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные. Иисус уподобил Царствие Божье и рост церкви с тем, как люди сеют зерно горчичное. Зерно горчичное в диаметре составляет примерно 1 миллиметр. Это вот как, например, на булочке зернышко мака. Вот примерно такое зерно горчичное. В одном грамме примерно 750 зерен. Если бы вы купили 1 грамм горчичных зерен, 750. И можете себе представить, вот такую маленькую, как зернышко мака, посеять в землю. Я не знаю, кто бы мог поверить, что из этого еще что-то может вырасти. И горчичные зерна, они вырастали до дерева примерно 4 метра с большими ветвями, так что даже там могли укрываться птицы вот с этого маленького ростка. И так росла церковь. Когда Иисус Христос был на земле, Он был вот этим горчичным зерном, потому что написано, в нем не было ни вида, ни величия. Он терялся на фоне высокомудрствования греческих философов, поэтов. Он проповедовал и учил 3 года и закончил смертью на кресте. Вот казалось, ничего не произошло. Горчичное зерно умерло и было похоронено. Все. До своего после своего вознесения ученики составляли, ну, образно можно сказать, горстку вот этих горчичных семян. Ну, что с них будет? Что с них может произойти? Иисус начал проповедовать в месте, в городе, который вот в Римской империи, ну, никто не знал. Если бы вы жили в то время, например, и жили в Риме, и служили в римской армии, вы даже бы не знали, что существует такой город Иерусалим. Его никто не знал. И если бы до вас дошла весть, что в Иерусалиме распяли на кресте какого-то плотника, бродячего проповедника, который называл себя Божьим Сыном и на третий день воскрес, вы бы даже не могли себе представить, что это имеет какое-то значение. Но посмотрите, эта весть с Иерусалима сегодня дошла до нас. Церковь выросла, разрослась. Сегодня появилось очень много новых ветвей в Индии, в Америке, на Украине, в России, в Белоруссии. Мы с вами, как Церковь Благовестия, выросли из этого горчичного зерна, которое было посеяно тогда вот этой горсткой учеников, которых Иисус призвал, людей потерянных, которые многих, ну, чуждались как отбросов общества, рыбаков, которые ничего не знали и не понимали, как они смогут распространять это Евангелие. Но Иисус Христос сказал, церковь будет расти. И сегодня посмотрите, как она выросла. Я там несколько слайдов подготовил. Посмотрите на один слайд. Это карта. Вот желтым это показано, по сути, Римская империя, которая, ну, составляла тогда вот именно всю мощь и силу. И вот к концу первого века, это к концу первого века желтым показано, где, в каких местах уже были христианские общины. Христианские общины к концу первого века были практически во всей Римской империи. Христианство вытеснило то идолопоклонство, которому поклонялись в Римской империи. Это было чудо. И об этом чуде говорил Иисус Христос, что церковь будет расти из этого вот малого и ничтожного. И посмотрите, как церковь выросла к первому веку. Посмотрите еще на одну карту. Это то, как церковь выросла к пятому и к шестому веку. Вот то, что желтым, это везде уже были христианские общины. Посмотрите, это Африка, это Азия, это почти вся Европа. К пятому, к шестому веку. И это говорит о том, что, вы знаете, истинная церковь никогда не будет уничтожена. Никогда. Как бы христиан не гнали, не сжигали на кострах инквизиции, какие бы меры к ним не принимали, которые принимали римские императоры, Нерон, сажали в темницы, пытались запугать других публичными казнями, Церковь Иисуса Христа никогда не будет уничтожена, потому что Христос сказал, оно, как будет посеяно горчичное зерно, оно будет расти, расти и расти. И Церковь Иисуса Христа растет до сего дня. Люди в нашем городе, в Минске, они занимаются своими обычными делами. Они женятся, выходят замуж, что-то строят, развлекаются – и не понимая, что рядом с ними растет Божье Царство. Каждое воскресенье люди, которые верят в Иисуса Христа, идут в свои поместные церкви, потому что Царствие Божие у них внутри уже. В один из воскресных дней где-то кто-то покаялся. В другой воскресный день где-то люди принимают крещение, открыто исповедуют свою веру. И это говорит, церковь растет. Люди этого не видят, не замечают, но церковь растет. И в будущем церковь Иисуса Христа ждет встреча со Христом. Все будет упразднено, все будет уничтожено. Останется только Божье Царство и Божий народ. Все. Божье Царство и Божий народ. Бог учредил здесь на земле институт семьи, государство. Но семьи упразднятся, государства больше не будет, церковь останется. И если в будущем останется только Божье Царство и Божья Церковь, то нам сегодня нужно стремиться стать подданными этого Царства. Сегодня нам нужно направить свои силы на то, чтобы, во-первых, созидать Церковь Иисуса Христа, во-вторых, дорожить Церковью и ценить Церковь, потому что Иисус Христос отдал свою жизнь за Церковь. И апостол Павел, прощаясь с пресвитерами в Эфесе, он сказал такие слова: «Бог, братья, поставил нас пасти Церковь Бога». И эта церковь, это не церковь Игоря Прокопова или Николая Лазаревича. Это церковь Бога. Мы лишь служители, которым Бог дал какой-то дар для созидания церкви. И дальше Павел сказал, за которую Иисус Христос отдал свою жизнь, свою кровь. Поэтому, братья и сестры, любите церковь Иисуса Христа, несовершенную, которая сегодня проходит еще через эти испытания, потому что Иисус Христос отдал самое дорогое за церковь. Он отдал свою жизнь. И зрелая любовь верующего человека к Иисусу Христу, она подразумевает посвящение своей поместной церкви. Человек, который будет любить Иисуса Христа зрелой любовью, он будет любить церковь. Он будет посвящен церкви. Аминь. Давайте помолимся.